Глава 11. Со своего места за конторкой старшего посыльного Херби Чендлер незаметно наблюдал за четырьмя молодыми людьми, вошедшими с улицы в вестибюль Сент-Грегори. Было почти 4 часа дня. Херби узнал Лайла Дюмера и Стэнли Диксона, шедшего насупясь впереди остальных к лифтам. Через несколько минут все четверо скрылись из виду. Во время вчерашнего телефонного разговора Диксон заверил Херби, что будет молчать о причастности последнего к скандалу, разразившемуся накануне. А ведь кроме Диксона, с опаской думал Херби, есть еще трое. Но уж совсем нельзя ручаться за то, как поведут себя остальные, да, пожалуй, и сам Диксон, если их начнут допрашивать, а, возможно, еще и пригрозят. И старший посыльный вот уже вторые сутки продолжал с возрастающим страхом ждать, что будет. Тем временем Стэнли Диксон, выйдя первым из лифта, шел по коридору билетажа в сопровождении своих приятелей. Они остановились у двери, на которой поблескивала табличка с надписью «Дирекция». Диксон мрачно повторил: «Запомните, разговаривать буду я». Флора Йетс провела их в кабинет Питера Макдермота. Бросив холодный взгляд на вошедших, Питер жестом предложил им сесть и спросил: «Кто из вас Диксон?»
«Я».
«А Дюмер?» Лайл Дюмер кивнул. Он был явно менее уверен в себе. «Мне неизвестны имена еще двоих».
«Это ужасно», — сказал Диксон.
«Если бы мы знали, то могли бы захватить визитные карточки».
«Моя фамилия Гледвин», — внезапно заявил третий юноша. «Это Джо Волоски».
Диксон метнул в его сторону раздраженный взгляд.
«Все вы, конечно, понимаете», — спокойно сказал Питер, — «что я беседовал с мисс Маршей Прейскотт, и она рассказала мне о том, что случилось в ночь на понедельник. Если вы не против, я готов услышать и вашу версию».
Диксон заговорил сразу же, прежде чем кто-либо успел открыть рот.
«Послушайте, мы к вам в гости не напрашивались, вы сами нас пригласили. И говорить вам мы ничего не собираемся. Если у вас есть что сказать, валяйте».
На лице Питера заходили желваки, но усилием воли он сдержался.
«Отлично. Предлагаю начать с наименее важного».
Питер перелистал бумаги, лежавшие у него на столе, и обратился к Диксону. «Номер 1126-27 записан за вами. Когда вы сбежали...» Питер сделал ударение на последнем слове. «Я понял, что вы забыли сдать номер и сделал это за вас. Остался счет на $75 и несколько центов. Кроме того, есть еще один счет за повреждение гостиничного имущества на $110. Юноша, назвавшийся Гледвином, слегка присвистнул.
«Мы оплатим счет в $75, — сказал Диксон, — и больше ни цента».
«Ваше право оспаривать второй счет, — заметил Питер. «Но должен вам сказать, что мы это так не оставим. И если потребуется, передадим дело в суд».
«Послушай, Стэн, — сказал четвертый юноша Джо Волоски.
Диксон жестом велел ему замолчать. Лайл Дюмер, стоявший рядом, в волнении переминался с ноги на ногу.
«Стэн, — тихо сказал он Диксону, — чем бы все ни кончилось, они ведь могут устроить тарарам. В конце концов, поделим на четверых».
И, повернувшись к Питеру, заметил: «Если мы решим заплатить вам эти $110, может случиться, что мы не сумеем набрать всю сумму сразу. Можно будет выплатить по частям».
«Конечно. Собственно, нет никаких оснований, — подумал Питер, — не распространять на этих ребят обычную практику отеля. Кто-нибудь из вас или все вместе пусть зайдет к нашему главному бухгалтеру и договорится о рассрочке». И он обвел взглядом группу.
«Ну как, будем считать, что с этим вопросом покончено?» Один за другим все четверо кивнули. «Остается выяснить эту историю с попыткой изнасилования. Четверо так называемых мужчин против одной девушки». В голосе Питера прозвучало презрение, которое он и не старался скрыть. Волоски и Гледвину вспыхнули. Лайл Дюмер смущенно отвел глаза. Только Диксон держался с прежней самоуверенностью. «Это она так говорит. А по-нашему, может, все было иначе. Я ведь уже сказал, что готов выслушать вашу версию».
«Чёрта с два!»
«В таком случае мне остается лишь принять версию мисс Прейскотт».
«Может, жалеете, приятель, что вас там не было?» — язвительно спросил Диксон. «Или же вы получили свое потом?»
«Успокойся, Стэн», — пробормотал Волоски. Питер с силой жал подлокотник кресла. Его так и подмывало выскочить из-за стола и двинуть кулаком по этой самодовольной осклабившейся роже. Но он понимал, что тогда даст Диксону преимущество, которого тот, по-видимому, и добивался. «Ну нет», — сказал себе Питер, — «этого не будет. Он не потеряет над собой власти».
«Полагаю», — ледяным тоном сказал он, — «всем вам ясно, что против вас может быть выдвинуто обвинение в уголовном преступлении».
«Если это так», — парировал Диксон, — «то кто-то уже успел бы это сделать». Так что не надо брать нас на пушку.
Вы готовы повторить эти слова в присутствии мистера Марка Прейскотта, если он прилетит из Рима после того, как узнает, что случилось с его дочерью? Лайл Дюмер быстро взглянул на Питера. В его глазах сквозила тревога. Впервые и во взгляде Диксона появилось беспокойство.
«А ему скажут?» — взволнованно спросил Гледвин. «Заткнись!» — оборвал его Диксон. «Он нас словит! Не верьте ему!»
Голос его, однако, звучал не так уверенно, как минутой раньше. «Уловка это или нет, можете судить сами». Питер выдвинул ящик стола, достал папку и раскрыл ее. «Вот тут лежит сделанная мной запись показаний мисс Прейскотт, а также описание того, что я увидел, когда в понедельник ночью вошел в номер 1126-27. Бумага еще не завизирована, мисс Прейскотт, но она, конечно, ее подпишет, а если сочтет нужным, то и добавит кое-какие детали. Кроме того, у меня есть письменные показания Лоисиуса Ройса, служащего нашего отеля, на которого вы налетели с кулаками. Он подтверждает мой отчет и описывает, что произошло, когда он вошел в номер». Мысль получить такой документ от Ройса пришла Питеру в голову лишь вчера поздно вечером. Он попросил об этом молодого негра по телефону, и сегодня утром тот принес ему бумагу. Отчет был аккуратно отпечатан, мысли изложены четко и ясно. Недаром Ройс учился на юриста. Вручая Питеру бумаги, Ройс предостерег его. «Я по-прежнему убежден, что ни один суд в Луизиане ломаного гроша не даст за свидетельство мальчишки-нигера по делу об изнасиловании, в котором замешаны белые». Слегка раздраженный вечной ершистостью Ройса, Питер тем не менее заверил, что дело никогда не попадет в суд. «Но мне надо быть во всеоружии», — добавил он. Помог Питеру и Сэм Якубик. По просьбе Питера он осторожно навел справки об обоих молодых людях — Стэнли Диксоне и Лайле Дюмере. И Кубик сообщил следующее. «Отец Дюмера, как вам известно, президент банка, а отец Диксона торгует автомобилями. У него хорошее дело, большой дом. Оба парня, судя по всему, пользуются достаточной свободой и попустительством со стороны родителей, а также, насколько я понимаю, не испытывают недостатка в деньгах, хотя и до определенного предела. Отцы обоих, судя по тому, что мне удалось узнать, не станут кипятиться из-за того, что их сынки переспали с какой-то там девчонкой. Скорее всего, скажут, я в молодости тоже этим грешил. Но попытка изнасилования, да к тому же дочки Прейскотта, это уже другое дело. Марк Прейскотт пользуется влиянием в городе, не меньшим, чем кто-либо другой. Он вращается в том же кругу, что и родители обоих мальчишек, хотя, пожалуй, Прейскотт по своему положению превосходит их. И, конечно, если Прейскотт напустится на стариков Диксона и Дюмера и обвинит их сыновей в изнасиловании своей дочки или в попытке изнасилования, то дело будет худо, и оба парня понимают это. Питер поблагодарил Якубика и на всякий случай
принял услышанное к сведению. «Ваши угрозы прижать нас этим заявлением, — заговорил Диксон, — ничего не стоит. Своими глазами вы ничего не видели, и бумага ваша составлена с чужих слов». «Возможно, вы и правы, — сказал Питер. — Я не юрист, и поэтому не могу утверждать наверняка. Но будь я на вашем месте, я не стал бы сбрасывать со счетов этот документ. И еще. Чем бы дело в суде ни кончилось... Пахнуть оно будет не очень хорошо, и я полагаю, что ваши родители всыплют вам по первое число». Быстрый взгляд, которым обменялись Диксон и Дюмер, показали Питеру, что последний удар достиг цели.
«Ребята», — взмолился Гледвин, — «нам вовсе ни к чему попадать в суд».
«Что вы собираетесь предпринять?» — мрачно спросил Лайл Дюмер. «Если мы сумеем договориться, то я ничего не буду предпринимать. Во всяком случае, против вас. Если же вы будете продолжать упорствовать, я вечером пошлю телеграмму мистеру Прейскоту в Рим и передам эти бумаги его адвокатам здесь, в Новом Орлеане».
«Что вы подразумеваете под словом «договориться»?» — резко спросил Диксон.
«Это означает, что каждый из вас сейчас напишет полный отчет о том, что произошло в понедельник, включая первую часть вечера. Не укажет, кто из служащих отеля так или иначе причастен к случившемуся».
«Чёрта с два!» — взорвался Диксон. «Слишком много вы захотели!»
«Кончай, Стэн!» — нетерпеливо прервал его Гледвин. И, обращаясь к Питеру, спросил. «Предположим, мы дадим показания. Что вы с ними сделаете? Можете положиться на мое слово. Хоть мне и очень хочется использовать их соответствующим образом, ваших заявлений не увидит ни один человек за пределами отеля».
«Какие у нас гарантии, что вам можно верить?»
«Никаких. Просто у вас нет другого выхода». В комнате наступила тишина. Поскрипывал стул, да приглушенно стучала машинка за дверью.
«Я согласен», — нарушил молчание Волоски. «Дайте мне что-нибудь, на чем можно писать».
«Пожалуй, я тоже напишу», — присоединился к нему Гледвин. Лайл Дюмер мрачно кивнул в знак согласия. Диксон нахмурился и, пожав плечами, изрек: «Итак, всех засадили за писанину. Теперь-то какая разница, одним больше, одним меньше. Только я люблю писать толстым пером», — сказал он Питеру. «Таков мой стиль».
А через полчаса после того, как вся компания удалилась, Питер внимательно перечитал несколько исписанных листов, которые он лишь бегло проглядел при юношах. Перед ним лежали четыре версии того, что произошло в понедельник. Они отличались друг от друга в изложении деталей, но в основном совпадали. Они позволяли восполнить существовавшие дотоле пробелы в информации и давали исчерпывающий ответ на просьбу Питера назвать соответствующих служащих отеля. Старший посыльный Херби Чендлер едва ли мог теперь рассчитывать на то, что ему удастся выйти сухим из воды.